Протоиерей Георгий Риханов уверен, современную молодежь необходимо учить любить Россию. Для этого даже нужно ввести в школе предмет, который бы так и назывался «Любить Россию». А упомянул об этом отец Георгий в нашей прошлой программе, когда рассказывал о тех сынах Отечества и чадах Церкви, которые по-настоящему умели любить Россию, Церковь и оставались верными им всю жизнь. На прошлом уроке мы говорили о выдающемся государственном деятеле Константине Петровиче Победоносцеве. Его советам некогда следовали императоры Александр III, Николай II. И мы тоже постарались извлечь для себя пользу даже из краткого рассказа о его жизни. А сегодня отец Георгий расскажет нам еще об одном человеке, который также всем сердцем любил Церковь, Россию, о русском писателе и религиозном философе XIX века Константине Николаевиче Леонтьеве. О Леонтьеве говорят, что он обладал редкой способностью видеть действительные причины и конечные следствия многих исторических явлений, что он своими политическими пророчествами порой шокировал современников. О нем вспоминают как о выдающемся представителе великой духовной контрреволюции, которая защищала качество от количества, даровитое меньшинство от бездарного большинства, яркую личность от серой массы, дух от материи. В аналах человеческой мысли имя Леонтьева стоит в одном ряду с именами Шопенгауэра, Шпенглера и многих других известных мыслителей. Но многие ли из нас могут в должной мере оценить силу ума, прозорливость этого выдающегося соотечественника? Увы, немногие, хотя бы потому, что немногим вообще знакомо его имя.
Здесь ситуация диаметрально противоположная в каком-то смысле, потому что Победоносцев знают все. Все знают, что он растер над Россией совиные крыла, как Блок нас научил. И все знают, что, как написал один историк советский, он был зоологическим консерватором. Вот. А про Леонтьева практически никто не знает, это удивительно. Вот у нас вчера была последняя лекция в Миссионерском институте. Здесь у вас, и встала одна студентка, я потом с изумлением узнал, что это молодая девушка, такая красивая, вдруг она доцент государственного местного университета. И она рассказала, что вот после моей лекции о Леонтьеве она стала делиться со своими коллегами и со студентами, выяснилось, что никто из них о Леонтьеве не знает ничего. И это, конечно, совершенно поразительно, потому что безусловно, Константин Николаевич Леонтьев был личностью масштаба Победоносцевского. Просто ситуация так в его жизни сложилась, что его литературная биография была очень неудачной, хотя он является автором нескольких больших романов, большого количества рассказов, но практически эти сочинения никому не известны. И первое его квазихудожественное произведение, которое стало более-менее сейчас известно, это замечательная книга «Оптинский монах Климент», кажется, она называется, или в общем, эта книга, я сейчас название точно не вспомню, это книга о близком его друге, письмоводителе старца Амвросия, немцы Клименте Зидергольме, который был сыном высокопоставленного московского протестантского пастора и принял православие. И так как он был очень образованным человеком, выпускником филологического факультета Московского университета, то когда он принял православие, захотел потом принять монашество, он оказался очень полезен старцу Амвросию. И он приехал в Оптину, стал его письмоводителем. А когда в Оптину приехал Леонтьев, то он с отцом Климентом познакомился. Они стали очень близкими друзьями. И вот самая лучшая книга, как я считаю, леонтьевская, она написана об этом отце Клименте. Я всем рекомендую очень ее почитать. Кстати, вчера эта студентка, она сказала, вы знаете, я уже 3 ночи подряд читаю эту книгу. Это так интересно. Это действительно замечательная книга. Это и такой портрет, зарисовка Оптиной пустыни очень яркая. и зарисовка отца Климента очень яркая. Сам Леонтьев за 2 месяца до смерти тайно был пострижен в монашество с именем Климент именно, в память о своем друге. Вот что важно. Ну, теперь о Леонтьеве самом. Он был сыном небогатого дворянина Калужской губернии. Такого систематического какого-то религиозного воспитания он в детстве не получил, потому что его отец был, можно сказать, безбожником. Но вот такое живое чувство веры и теплоты какой-то религиозной мать смогла ему передать. Вместе с самой главной характеристической чертой Леонтьева его личности – это любовь к красоте. Это то, что потом исследователи стали называть эстетизмом Леонтьева, даже обвинять его в том, что этот эстетизм он возвел на какое-то совершенно неподобающее, в какое-то неподобающее положение. Вот, затем он учился в Московском университете на медицинском факультете, так же, как потом на этом факультете Антон Павлович Чехов учился, и Вересаев был медиком. Русские писатели, Владимир Иванович Даль был медиком. И, как правило, у людей, которые учились на медицинском факультете, с верой не очень хорошо складывалась ситуация. И из записок Леонтьева мы понимаем, почему. Потому что вот постоянная работа в анатомическом театре, он об этом очень много пишет, вот как он препарировал трупы, как ему было тяжело, как он вот внутренности эти видит. Это такой удар очень мощный по убеждениям человека, потому что человек постоянно имеет дело не с жизнью, а со смертью, с болезнью. И Леонтьев подчеркивает, что понадобилось колоссальное усилие, чтобы эту ситуацию он смог преодолеть. А преодолел он ее чудесным образом. Это действительно настоящее чудо, и он о нем рассказывал. Вот в 1871 году с ним происходит настоящее чудо. Он заболевает тяжелой болезнью, причем как медик он ставит себе диагноз, что это холера, и что он должен умереть через несколько часов буквально. Вот, и он, а у него в комнате, где он жил, на стене висела икона Божьей Матери. И он буквально к Божьей Матери обращается с такими словами: «Божья Матерь, рано мне умирать. Я еще не покаялся в своей глубоко греховной жизни». Ну, а в его жизни действительно там много всяких приключений было до этого. И вот после этой молитвы, ну, довольно своеобразной, несколько такой дерзновенной, вдруг через 2 часа он становится абсолютно здоров. И это было самое главное воспоминание его жизни, самое главное впечатление его жизни. Настолько сильное, что он немедленно едет на Афон, и говорит афонским старцам Пантелеймонова монастыря, что хочет стать монахом немедленно, будучи консулом русским, что тоже, конечно, очень своеобразно. Вот. Но на его счастье в это время на Афоне подвязались 2 великих подвижника русских, архимандрит Макарий Сушкин и отец Иероним, духовник Пантелеймонова монастыря, который, конечно, его отговорили от этого начинания, потому что понимали, что его груз жизненный, его биография не позволят ему вот сейчас стать хорошим монахом. И заметим, что монахом он стал через 20 лет, за 2 месяца до своей смерти. Потому что преподобный Амвросий с которым он общался очень интенсивно последние 15 лет своей жизни, он тоже его, видимо, не благословлял принимать монашество, понимая, насколько тяжело это ему будет. Начали с того, что для нас может этот образ дать, что он может дать всем читателям, и я бы сказал, почитателям Леонтьева. Здесь очень важно видеть два момента. Во-первых, как этот человек ломал свою жизнь, свой характер, весь тот тяжелый жизненный груз, который над ним тяготел. Ломал просто железной, беспощадной рукой, понимая, что вот если он встал на этот путь, он должен жить уже совсем по-другому. Вот я говорил об аскетизме Леонтьева, и он пишет, он находится на Афоне и пишет: «У меня на столе вместе с творениями святых отцов лежит Байрон, Гёте», и так далее. Вот для него это было очень важно, это было такое большое искушение. Он не мог сразу отречься от того, чему посвятил всю свою молодость, и то, что для него было таким ярким, очень прекрасным воспоминанием молодости. А это надо было сделать, потому что он понимал, что этот тяжелый груз гуманистический, он разъедает душу и не дает ему войти в церковь по-настоящему. Ну, дальше жизнь его сложилась так, что он еще долгое время находился на государственной службе, вынужден был находиться, потому что он был очень бедным человеком. В какие-то периоды своей жизни он был просто нищим. Например, есть письма, где он сообщает, что у него нет денег, чтобы купить себе пирожок рыбный. И он вынужден был вернуться на государственную службу, был долгое время цензором, но в это время у него появился очень близкий и замечательный друг, это тоже человек, о котором практически никто сейчас не знает, тоже замечательный просвещенный консерватор Терций Иванович Филиппов, занимавший должность государственного контролера. И вот Филиппов, понимая, что Леонтьев очень болен, и сил уже у него нет, и он не хочет такой жизни жить, он добился того, что в 87-м году Леонтьев получил большую пенсию и смог окончательно уйти в отставку, и на эту пенсию он снимает дом в Оптиной пустыне, последние 4 года жизни проводит там, рядом со старцем Авросием. То есть сбывается его мечта. Этот дом, между прочим, до сих пор сохранился. Он еще в XIX веке был назван консульским, потому что все знали, что Леонтьев в прошлом консул. Сейчас этот дом, его можно найти, если в Оптину пустынь приехать. И я с огромной радостью узнал, что оптинские монахи нынешние, они знают, кто такой Леонтьев, чтут его память и способствуют тому, чтобы в этом доме был создан дом-музей Леонтьева. Это, конечно, будет совершенно замечательно и очень уместно. Дом находится за оградой монастыря, не внутри, но совсем недалеко. Леонтьев Константин Николаевич был очень болезненным человеком. В конце концов, старец благословляет его переехать в Сергиев Посад, потому что там можно было получить более эффективную медицинскую помощь. Леонтьев переезжает в Сергиев Посад, и здесь происходит тоже очень важный момент в его жизни. Он встречается с молодыми людьми, москвичами, которые впоследствии становятся его идейными преемниками. И, наверное, главным таким идейным преемником Леонтьева становится протоиерей Иосиф Фудель, замечательный подвижник, издатель первого собрания сочинений Леонтьева, а сын отца Иосифа Фуделя Сергей Иосифович, вот сотрудники нашего университета, они были с ним знакомы. Это был замечательный подвижник, более 20 лет проведший в тюрьмах, в лагерях и в ссылках. И вот как бы эта линия, она так вот выстроилась, интересно. Каким было главное дело жизни Леонтьева? Вот почему его жизнь для нас очень актуальна и важна? Дело в том, что в 1882 году имел место очень важный эпизод в истории русской культуры, а именно Константин Николаевич Леонтьев отреагировал на появление пушкинской речи, известной Достоевского, и сказки Льва Николаевича Толстого «Чем люди живы». И вот объединив этот материал в одну брошюру, он эту брошюру в 82 году издал под, в общем, заголовком «Наши новые христиане». И в тот момент эта брошюра прошла практически незаметно. А затем вдруг и русским религиозным философам, и вообще тем людям русским, которые читали литературу такого рода, вдруг стало понятно, что это очень важный эпизод русской жизни. Почему? Потому что Константин Николаевич Леонтьев вводит в обиход специальный термин «розовое христианство» и утверждает, что то христианство, которое проповедуют великие русские писатели, а в 82 году уже было понятно совершенно, что Толстой – это самый известный писатель русский и вообще, наверное, к этому моменту самый известный писатель в мире. Слава Достоевского, она еще так широка не была в это время, но сейчас мы понимаем, что, конечно, это тоже писатель всемирного масштаба. И вот Леонтьев говорит о том, что то христианство, которое пытаются проповедовать эти два писателя в своих произведениях, оно недоброкачественное и совершенно не соответствует аскетическому идеалу, не соответствует тому, чему Константин Николаевич Леонтьева учат оптинские старцы и что он читает в святоотеческих аскетических творениях. Вот это очень интересный эпизод, потому что мне приходилось об этом уже подробно очень писать. У меня даже этот текст в интернете висит. Если разбираться в аргументах Леонтьева, то можно сделать два важнейших вывода. Во-первых, Леонтьев очень точно определил появление нового явления и в русской жизни, и вообще в жизни европейской. Это появление христианства нового образца, так сказать, того христианства, которое начинает активно проповедовать Толстой, и которое Леонтьев назвал розовым. Почему, кстати, розовым? Потому что это розовая вода. Розовая вода – это то, что используется, это такая парфюмерия, которая используется для того, чтобы обрыскиваться, чтобы от тебя хорошо пахло. То есть что-то совершенно несерьезное, такое поверхностное. Вот поэтому розовое христианство. И вот мы сейчас можем утверждать, что тот приговор, который он выносит Толстому, он был, конечно, совершенно адекватным. Потому что именно с начала 70-х годов Толстой пишет и издает свои печально известные философские религиозные трактаты, в которых фактически содержится первая такая агрессивная атака на церковь. Вот заметим, что Леонтьев-то пишет не об этих трактатах, которых еще не было в природе, а просто об одной сказке, чем люди живы. Вот уже в этой сказке он эту тенденцию сумел каким-то образом почувствовать. А вот его критика в адрес Достоевского, она, к сожалению, была не совсем адекватна. И здесь вот я еще раз призываю, говоря о каком-то историческом деятеле, понимать всю сложность человеческой жизни. Конечно, вот лично для меня очень печально бывает такое развешивание ярлыков. Значит, это консерватор, это либерал, это патриот, это враг России. Может быть, в нашей предельно упрощенной современной жизни это какой-то смысл имеет, потому что, безусловно, есть люди, которым кроме клейма на лоб уже ничего другого нельзя с ними сделать. Вот. Но в жизни XIX века все было совсем по-другому. Это надо всегда помнить, когда мы изучаем русскую историю. Вот такой однозначности, конечно, не было. Русские люди, исторические деятели, деятели культуры, они очень сложны всегда, и в них присутствует и одно, и другое. Вот, казалось бы, для нас мы привыкли к таким очень простым схемам. Победоносцев патриот и Леонтьев патриот, значит, они во всем должны сойтись. И их взгляды должны быть совершенно одинаковыми, идентичными. А оказывается, совсем нет, что Леонтьев Победоносцев очень не любил, как я говорил, как многие современники, не любил именно за то, что с его точки зрения, замораживая Россию, он замораживает и церковь. А для Леонтьева всегда главным идеалом культурно-историческим была Византия. И главное сочинение Леонтьева, философское, оно так и называется, «Византия и славянство». И Леонтьев говорит о том, что нельзя русскую церковь замораживать. Вообще церковь, церковную жизнь нельзя замораживать. Это приведет только к катастрофе. Наоборот, ей надо давать возможность свободно развиваться. И, но вот, к сожалению, с Федором Михайловичем Достоевским, который, в общем, наверное, нам очень близок как писатель, Леонтьев разошелся, и, видимо, разошелся где-то на личной почве. Может быть, здесь какой-то элемент зависти присутствовал именно к карьере писателя. У Леонтьева-то она не сложилась. А Достоевский, особенно после своей пушкинской речи, он получил всероссийскую известность, конечно. Вот. И та критика, которая названа, которая адресовала Достоевскому, она была неадекватна. Леонтьев писал странные вещи, что вот братьев Карамазовых в Оптиной пустыне таким церковным сочинением не признают, что старец Зосима на старца Амвросия совершенно не похож, что старец Амвросий, он не говорил не совсем то, что старец Зосима, и даже совсем не то. Вот. А Розанов, который стал корреспондентом Леонтьева в последний год жизни его, он написал, нет, совсем наоборот. Братьев Карамазовых прочитала вся Россия. И образ старца Зосимы русским людям стал невероятно близок. То есть на самом деле Леонтьев не почувствовал, что Достоевский совершил великое открытие. Он русским людям открыл глаза вообще на русское монашество. Каким оно может быть глубоким, прекрасным, содержательным и чистым. Вот. И, так сказать, эта идея она сработала позже, через 10, через 20 лет, когда вдруг появилось поколение, которое все было воспитано на Достоевском. Вот. Но могу повторить, что не будем вот об этой сложности русской жизни и полноте ее забывать. И, конечно, тот замечательный путь, который Константин Николаевич Леонтьев в своей жизни прошел, этот путь для нас тоже может быть примером, потому что увенчан он был монашеством. Как я говорил, он за 2 месяца до своей смерти он принял тайный постриг с именем Климент, и похоронен он в Черниговском скиту, недалеко от Троицы Сергиевой Лавры. Рядом с его могилой находится могила совсем другого человека, Василия Васильевича Розного, который с ним состоял в переписке и в чем-то в тот момент жизни был ему очень близок. И вот, размышляя об этом человеке, мы, конечно, должны, во-первых, приобщиться к нему, приобщиться к его творчеству, а во-вторых, быть благодарны ему за те предостережения, которые он сделал по поводу того, какой должна быть христианская жизнь. И должны восхищаться тем, насколько он сумел себя приблизить к этому идеалу христианской жизни, несмотря на свою бурную молодость, увлечение, несмотря на тот длинный хвост, который присутствовал. Я в заключение хочу сказать, что это особенно важно для нас сейчас, потому что многие люди, приходя в церковь, они вот это свое прошлое туда приносят и пытаются канонизировать, идеализировать. Например, вот человек рок-музыкой увлекался, а вот приходит в церковь и говорит, ничего плохого в этом нет. Все рок-музыканты верующие, и музыка эта, она соответствует церковным канонам. Это все, конечно, совсем не так. И Леонтьев – это образец человека, который сумел, в конце концов, себя сломить и подчинить церковному идеалу.
Свят, 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 Еси.